Здравствуйте! Это «Выбор жизни». С вами в студии я, ведущий телепрограммы Андрей Лимонов. Сегодня у меня в гостях общественный деятель Татьяна Куликова. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте, Андрей.
Современный человек, привыкший к комфорту, к понятности ситуации, к безопасности. Насколько он способен к какому-то внутреннему подвигу? Знаете, вот как сказано в Евангелии, Царствие Божие нудится, то есть понуждением берется. Ваше мнение по этому вопросу?
Господь дал нам свободную волю. И здесь очень важен выбор человека. Человек должен принять сам для себя решение, на какие жертвы он готов ради Господа. Что было в первый век, что по сей день, Христос, Он тот же, всегда и во веки веков, Он проходит мимо людей и призывает их за собой. Как мы услышим Его голос? Когда мы услышим Его голос? И куда мы пойдем за Ним? Это уже личный выбор каждого. Поэтому Он зовет нас всегда. Какую жертву мы готовы на сегодняшний день принести для Него? Это ежеминутный выбор.
Скажите, а что вы подразумеваете под этим словом «жертва»?
К великому сожалению, и это следствие нашего первородного греха, мы все эгоисты в такой достаточно серьезной степени. И наше желание позаботиться о себе, но максимум о своих приближенных, родителях, детях, вот, там, муж, жена. Это вот так вот друзья там в каких-то случаях, и то иногда бывают тоже какие-то потребительские моменты. Но Господь говорит, что мы должны возлюбить ближнего своего. Не только маму, папу, да, но еще и одного, второго,
это
третьего.
Очень сложно.
И пятого. Вот здесь встает вопрос. Либо мы говорим, что Бог у нас внутри, и сегодня здесь максимум заботимся о тех ближних, которых мы видим, либо мы идем вот туда за Христом и готовы принять Его какую-то просьбу, адресованную конкретно каждому из нас. А вот видишь вот этого человека, а вот этого, а можешь ему помочь? Вот сейчас ты можешь сделать что-то конкретно для этого человека. Другой вопрос. Если этого не сделаешь ты, Христос его не оставит. Он приведет другого, третьего, и он поможет. Но это будет уже не твое участие. Это будет уже не твой выбор.
А кем вы работаете, Татьяна?
Работала в салоне красоты, признаюсь, да. А до этого я вообще какое-то время не работала. Но потом наступает какой-то момент. Я увидела в первый день поста совершенно случайным образом в интернете. Даже работу не искала в тот момент. Ну, вот требуется сотрудник, детский центр аутизма реабилитационный. Я, не задумываясь, обратилась туда, приехала, попросила.
Здравствуйте, я пришла.
Да, сказала, что я хочу здесь работать. Ну и, в общем, все было определено. Я бесконечно благодарна Богу, что Он дал мне ощутить вот этот подъем и вот эти шаги, которые были сделаны в тот год. Я на сегодняшний день сама вот смотрю на это и думаю, а сейчас бы я вот так вот нашла бы,
пошла бы
сил. Да. Но это сделано, и вот когда
интересно,
ты уже
интересно.
Попал вот в эту колею, ты уже не сойдешь с нее. Все, все уже,
кусив
да,
хлеба.
Ты уже стал. Вот, конечно, надо держаться руками, там ветра дуют различные, то с одной стороны, то с другой. Но потерять это уже просто преступно.
Знаете, человек как такой некий сосуд. Чем больше в нем плотского, тем меньше духовного. И вот если человек сознательно идет на определенное понуждение, молитвенное, в крестный ход идет, он едет в паломничество, значит, у него вот эта часть духовного, она постепенно увеличивается, вытесняет плотское.
Человек, когда хочет накачать мускулатуру, он идет в спортзал. Он не накачает ее, просто сидя дома. На диване,
да,
с бутылкой пива перед телевизором уплетаешь шоколадки. Вот. Ну, едва ли это возможно. То же самое касается мозга человеческого. Если мы не будем читать книжки, не будем откуда-то этой информацией напитываться, то у нас не будет информации. А какая разница с душой? Что мы в нее вложим, как мы будем над ней трудиться, как мы будем работать, то тем мы и будем. И, конечно, вот это хорошо и замечательно, когда человек вообще в принципе хотя бы задумывается о Боге вообще, что он есть или нет, и что у него есть какие-то взаимоотношения с Господом. Но все-таки вот когда он еще приходит в храм,
шаги начинает делать,
да,
навстречу.
Я могу сказать на своем примере, я тоже очень много лет жила вот в такой иллюзии того, что я живу...
Бог внутри,
да,
и мне ничего не надо.
И мне ничего не
совершенно
надо. Но здесь есть одна очень опасная вещь. Вот в таком состоянии человек может заблуждаться. У нас понятие размыто добра и зла. Вот после
Согласен.
первородного греха в человеке размыто вот это. Мы едва ли в состоянии отличить вот это
Абсолютно,
хорошо и
абсолютно.
плохо. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха. Также мы обращаемся к Господу. Вот так же каждое свое какое-то решение, каждый свой вопрос мы должны адресовывать Богу. Да, я вижу так. Правильное ли оно,
А в
мое видение?
каком ракурсе здесь тогда имеет значение вот присутствие, наличие у человека? Встретил ли он по жизни, например, духовного наставника, помощника? И каким он должен быть духовный руководитель?
Здесь, наверное, все-таки это тоже какое-то чудо Господне. Я это испытала на своем примере, и я знаю одно, что когда ты обратишься вот всем сердцем к Богу, и Он увидит твой вот этот порыв, что ты действительно
Искренний.
хочешь, что ты ждешь, что ты ищешь. Наверное, духовный наставник, он приходит в твою жизнь, ты его встречаешь, начинаешь с ним вот так разговаривать, и ты понимаешь, что это твой человек.
Я предлагаю послушать эксперта по теме нашего разговора.
Мы все ищем наставника, потому что понимаем, что ничего не понимаем. И ищем. Поэтому это кажется положительный момент. Но дальше наступает худший, отрицательный момент, что без всякого рассуждения хватаемся за любую рясу. Не узнав броду, прямо лезем в воду и тонем вместе с ним. Вдоль стены лавры идет молодой монах лет 30 и отчитывает, за ним целый ручеек этих женщин, извините меня, мужчин никого не было, человек 10-15 там, и отчитывает одну из них. Ты что, как ты посмела взять благословение у этого иеромонаха? Я сколько раз говорил, только у меня благословение. Она: батюшка, ну как же, я встретилась, лавра, все тут, и я взяла, я не могу не взять, не сметь, чтобы это больше делать. Это прям настоящие секты тоталитарные создаем внутри своей родной церкви. Тоталитарные секты. Надо запомнить хотя бы один момент. От такого духовника, который приказывает, надо бежать без оглядки, как от огня. Уже это первый признак, что в нем нет никакого смирения. А если нет этого, да избавит Бог от такого духовника. Христос что сказал своим ученикам на Тайной вечере? «Не называю вас рабами, а называю вас друзьями». Истинный духовник относится к своим чадам как старший друг и точка, а не как командующий.
В отношении батюшек наших, духовных наставников, вот это правило, оно действует самым важным образом. Вот этого достаточно. Батюшка должен просто быть примером. Примером смирения, примером терпения, примером добродетели человеческой, примером порядочности, примером кротости. И вот этого
притягивать
достаточно.
Будет, да?
Да.
То есть, как
И мы
магнитом.
Вот этими тысячами будем спасаться, просто видя вот этот пример. Этого достаточно. Там уже слова, это все хорошо. Есть ситуации, когда действительно нужно говорить, много говорить. Но, опять же, батюшка должен любить человека. Вот Бог есть любовь. И это во всем главное – любовь.
Скажите, а как быть, вот знаете, есть такая категория людей слабохарактерные, и для них проще, ну, скажем так, переложить на плечи священника всю ответственность за принятие решений, поступков. И вот они говорят, как бы, вот по послушанию, и все это под маркой послушания. Все на батюшку переложили, и вот прибегает к нему батюшка покупать овцу или козу, или не покупать.
В любом случае, когда человек так или иначе обращается к Богу с каким-то вопросом, это все равно через батюшку, это вопрос адресован к Богу. Господь видит сердце человека. Пусть он, может быть, сегодня там где-то неправ, пусть у него есть какие-то там недостатки, страсти, грехи. Мы все, мы не, никогда не дойдем до этого
да,
состояния
мы все не идеальны.
Праведности великой, и это редко кто может на самом деле. Святые отцы боролись до последнего дня
Ну,
со
главное,
своими
искренность, да,
да,
вот по-вашему?
Страстями, конечно. Но, может быть, сегодня человек, дети же тоже не понимают порой, что они что-то делают неправильное, вот бьются за что-то, там цепляются, но мы же не отворачиваемся от них. Вот эта вот наша любовь к нашим детям, она не идет даже в малейшее сравнение с любовью Господа к нам, к Его детям. Потому что мы имеем свои страсти, потому что мы во многом эгоисты, потому что мы зачастую думаем больше о себе и, опять же, пренебрегаем какими-то интересами своих детей. А у Господа Он весь свет, в Нем нет никакого зла и тьмы.
Татьяна, каков ваш выбор некого внутреннего и внешнего церковного делания? Есть какой-то опыт?
Говорят, верный в малом, верен во многом. И кто-то на самом деле для себя определяет там, одну меру, там, соблюдение постов, постных дней даже, вот среда, пятница. Кто-то просто посты держит великие, рождественские, кто-то по воскресеньям ходит в храм, кто-то читает утренние и вечерние правила, а кто-то делает все это вместе. Но вот опять же, твоя мера, которую ты на
с
сегодняшний
рассуждением,
день...
какую ты можешь понести без прелести, это... без чувства гордыни своей, что вот я какой праздник.
Да, это очень важно, то, что вы говорите, потому что на самом деле всегда присутствует вот это искушение впасть в гордыню. Чуть больше сделаешь где-то, чуть больше куда-то вот шажочков, и все. Постоянная борьба идет.
А потому что ты видишь, ты-то видишь, что да, ну как
а
же,
ты не должен
это
видеть,
это
а ты должен,
сложно.
Вот, по идее, это и не подвиг. По идее, это то, что мы должны, где то, что вот в природу нашу должно быть заложено.
Чувствуйте себя, как рабы неключимые, сказано нам всем всегда.
Да. А мы вот столечко сделали, и уже вот мним себя великими праведниками. Нам кажется, особенно когда еще мы начинаем себя возвышать на фоне тех людей, которые якобы, как нам кажется, вот этого не делают.
Да и вообще они не церковные, они где-то там, знаете.
Мы уже начинаем судить о человеческом сердце, о том, что там внутри. У нашей общины есть такой опыт проведения ночных служб. Уже в течение 5 лет в храме Живоначальной Троицы в Листах отец Александр Колногоров, иерей этого храма, проводит ночные службы.
Давайте посмотрим заранее подготовленный материал.
Это сейчас через Сухаревскую площадь проезжают тысячи машин. А после войны 812-го сюда каждое воскресенье стекались торговцы, старьевщики. Храм Живоначальной Троицы в Листах – один из старейших в Москве. На его название, оказывается, тоже повлияла торговля на площади.
Возле стен этого храма продавали лубочные картинки, листки. А их продавали, изготавливали местные печатники. И, соответственно, это и послужило названию храма. Вся ограда храма увешивалась этим листочком, выставлявшимся на продажу. Название прижилось, и так сейчас оно и называется «Троица в листах».
У нашей общины есть такой опыт проведения ночных служб. У каждого человека, который пришел туда, потрясающая своя история жизни, свой путь к Богу. Мы настолько стали там все близки, у нас большая семья, и мы действительно все уже очень много друг о друге знаем, и вот эти пути, которые ты узнаешь, вот смотришь иногда на человека и даже представить себе не можешь, что там вот за вот этой вот оболочкой. Это потрясающе совершенно. В ночной тишине храма там видно душу. Вот вы понимаете? Там не существует всяких побрякушек, шмоток, всего прочего, вот этого напускного. Там видны души человеческие, они встречаются, общаются.
Молятся.
Молятся.
Исповедуются.
Исповедуют. В 12 часов у нас начинается сама служба. С 10 часов у нас начинается молитва к причастию и исповедь.
Отцы, братья, они говорят о том, что как раз вот самое трудное – это завести будильник там на 2 часа ночи и проснуться на ночную молитву. Но зато насколько она по своей силе более сильна, чем вот молитва в суете, даже во время больших торжественных богослужений.
Это очень ценно. На самом деле жертва вечерняя.
Мне это очень нравится.
Потому что человек действительно, когда кто-то спит, кто-то занят какими-то другими делами, человек понуждает себя, он приходит, и это на самом деле часто это борьба со сном.
Это хорошее понуждение, это хороший такой микроподвиг, я считаю. Понимают ли люди вас?
Кто-то понимает, кто-то не понимает. Но в любом случае люди видят, что человек меняется. Вот человек, который постоянно, опять же, делает вот эти вот шаги, понуждает себя и открывает свое сердце, раз за разом он меняется. В отношении меня за несколько лет, может быть, кто-то не заметил, что изменилось вокруг меня, но изменилось все внутри меня. И вот это самое главное. Может быть, это не видно какому-то человеческому глазу, но я это знаю, и я это чувствую.
Если человек может сам проснуться ночью, встать и помолиться, это тоже прекрасное явление на самом деле.
Прекрасное явление, но таинство причастия, вот что важно. Господь должен войти в человека. Вот когда мы открываем ему дверь, говорим: «Господи, зайди, живи во мне», вот, очистивши свою душу на исповеди, вот тогда он приходит и живет.
Скажите, а вам кто-то помогает вот в этой практике?
На протяжении 3 лет мне помогает очень сильно мой духовный отец, который как раз вот однажды в день покрова Божьей Матери встретил меня там в храме на вот этой вот службе. А у них она уже проходила до меня еще 2 года, то есть там уже было
вот
большое
так, да?
количество.
Это была традиция уже, да?
Да, в общей сложности вот эта практика, она существует 5 лет. Но, к сожалению, на сегодняшний день мы столкнулись с некоторыми обстоятельствами, которые препятствуют проведению наших ночных служб. Я не могу глубоко копать в этой теме, не будучи компетентной, но я могу сказать, что мы собрали около 200 подписей под петицией с просьбой вернуть вот это наше духовное состояние, наши ночные службы. Это единственный храм, я не говорю о монастырях, там, допустим, в Сретенском монастыре Владыка Тихон Шевкунов, он служил, будучи здесь, ночные службы, но они, конечно, имеют более закрытый характер.
Понятно.
Но вот здесь это открыто каждому.
Вы знаете, вот я вас слушаю, и, безусловно, я желаю, чтобы те трудности, с которыми вы столкнулись, это было как раз для вас испытание, знаете, смирение, проверка, не опустите ли вы руки. И искренне желаю, чтобы действительно милостью Божию и благоразумием людей, чтобы все-таки как-то ваша традиция, она продолжалась.
Да, мы тоже на это надеемся, очень глубоко мы верим в это и не допускаем вообще никакой доли сомнений.
Татьяна, еще в рамках вашего прихода, что вас объединяет?
Андрей, у нас еще есть такая очень интересная практика. Опять же, это организует мой духовный отец, который основал ночные службы. Он также основал курсы основ православия, которые ведут сретенские семинаристы. И это такая возможность для нас, вот, простых людей, которые, может быть, даже некоторые не прочли еще Евангелие, понять свою веру.
То есть это некий такой
это
курс для
важно.
Новоначальных, как воскресная школа для взрослых?
Да, именно. Очень правильно. Аналогию провели, и действительно, так и есть. Помимо этого, у нас было проведено несколько экскурсий в храм новомучеников российских при Сретенском монастыре. Мы планируем в рамках нашего прихода еще паломнические поездки, потому что, конечно, прихожанам очень хочется объединяться, мы все очень дружны, и нам хочется вместе также проводить время, куда-то ездить. Вот эта общая молитва какую-то имеет невероятную силу, и, конечно, мы очень надеемся, вот с возвращением ночных служб у нас будет что-то еще новое приходить в нашу жизнь. У нас существует группа, в которой мы все состоим, молитвы о ближних, если у кого-то случается какая-то беда, если кто-то заболел, если кому-то нужна еще какого-то рода помощь.
Молитвенная помощь.
Да, мы молимся все друг
за
друга.
Это очень хорошая традиция, вы знаете, на самом деле и в нашем приходе тоже существует несколько чатов таких, где действительно, и это помогает. Люди потом со слезами пишут, благодарят. Это вообще, это настолько замечательное явление, вот эта вот соборная молитва помощи друг другу, это очень хорошее дело.
На наших глазах столько чудес произошло, вот именно вот такой вот соборная молитва, когда мы вместе обращаемся к Богу. Вот недавно даже была история, маленький ребенок выпал из окна, 3 или 4 года, и причем очень высокий был этаж, и это была, опять же, у нас вот соборная молитва, мы все вместе молились, и буквально через несколько дней наш батюшка сообщил, что у ребенка просто какие-то незначительные сотрясения мозга, и, в общем-то, все вот как-то...
Все благополучно.
Да,
слава
все стало,
Богу,
хотя
да.
На тот момент он был в коме. И,
невероятно.
Собственно, вот... Вот такие чудеса — это единичный случай. А сколько их происходит вот, ежедневно, насколько мы не замечаем.
Я вам желаю помощи Божией во всех ваших начинаниях, сил душевных и телесных, Татьяна.
Спасибо, Андрей.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас была общественный деятель Татьяна Куликова. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!